Еще раз вам напоминаю, богословие – это наука. Слышите, мы привыкли, это наука, наука, и под наукой разумеем только естествознание. Богословие – это наука. А каждая наука формируется каким образом? И как она функционирует? Очень просто. Мы находим какие-то факты, которые подтверждают ту или иную точку зрения. И проверяем степень верности, выводимости из этих фактов следствий. То есть наука – вещь достаточно бесстрастная, и к этому надо подходить. Одна из больших ошибок происходит тогда, и особенно мы ее помним на примере католического Средневековья, когда там заранее берут и утверждаются, и говорят, больше никак быть не может. Говорят, вот открыли восьмую планету. Ответ – этого не может быть. Почему? Потому что планет только семь, и только семь. Их быть не может. Так посмотри! А мне и смотреть нечего. Я читал Аристотеля. Он говорит о семи только планетах. Вот это беда! Слышите, когда начинает беда? Когда я не свободен в оценке. А вот у меня есть, я себя загоняю в один угол, и все. Это учить, это очень важно. Для любого человека, для любого исследователя, в любой области науки, да, требуется что? Объективность подхода. И вот сейчас то, о чем я хочу сейчас сказать. Вы, вот этот вопрос, который мы с вами обсуждали, вопрос, который животрепещущий, очень многих он волнует, этот вопрос. Хочу вам сначала, как прям в геометрии. Сначала утверждение, а потом доказательство. Итак, утверждение какое? Может, оно вас интересует. Утверждение совершенно необычное. И, я бы сказал, редкое в истории богословия. А именно, существует две церковные точки зрения на вопрос о том, будут ли муки бесконечными или нет. Слышите, что я говорю, какую вещь? Две. Не одна, а две. Уже сразу протест должен быть, категорический, конечно. Я сам протестую. На каком основании можно это говорить? Только на одном. Когда мы вспомним, а что мы можем назвать церковной точкой зрения или церковным учением? Только то, которое подтверждается целым рядом высказываний авторитетных святых церкви. Вот все. Есть целый ряд высказываний авторитетных, мы говорим, да. Если церковь не осудила эту точку зрения, если церковь не осудила этих святых, еще раз повторяю, церковным учением является то, которое обосновано учением целого ряда святых отцов, которых ни один собор не осуждал, так, и все они действительно остаются святыми церкви. Вот так. Это первое положение. Я не знаю, вам объясняли это или нет. Что такое церковное учение? Вот что такое. Это священное предание церкви, выражаясь иным языком. Что такое священное предание? Учение святых отцов. Какое? Согласное. Так вот, учение о вечности или невечности мучений является удивительным исключением, по которому, оказывается, мы находим целый ряд высказываний святых, бесспорных святых. Одни говорят, пойдут в муку вечную. Другие говорят, будет Бог всяческое во всем. Ну, слова апостола Павла, помните. Вот так. Это первое положение. Если мы этого положения, ну, если оно ускользает от нас, дальше просто говорить не о чем. Это первое положение. Вот что такое церковное учение. И вот в данном случае Я не буду касаться первой линии, то есть о том, что пойдут все в муку вечную. Слышите? Поскольку об этом мы не знаю сколько знаем. Все знаем. И все читали. А вот в отношении второго удивительное дело. Я учился, никто не приводил ни одного отца. Не знаю, вы учитесь, приводят вам святых отцов или нет. Нам никто не приводил. Это просто поразительно. Только потом уже, когда вот начали вот такие вот сорванцы, как вы, только светские, начали теребить, извольте ответить, пришлось смотреть. Интересно. Интересно, какой же ответ на этот вопрос? Если Бог есть любовь, если Он все предвидит, если Его промысл в этом мире является действительно реальной силой, как же тогда понять, что Он может дать жизнь, дает жизнь бесконечному числу тех людей, о которых Он точно знает, что они свою свободу определяют козлу. И, следовательно, пойдут бесконечные мучения. Это что-то такое пахнет, знаете, даже вот тем, помните, страшное высказание Кальвина было? Да, Бог хочет, чтобы одни спаслись, другие нет. Вот так. Я хочу привести вам целый ряд свидетельств отцов, так, которые говорят о другой точке зрения. Приведу вам сейчас, а сразу делаю какой вывод, еще напоминаю, что, оказывается, есть действительно этот целый ряд отцов, следовательно, по этому вопросу в церкви две параллельные линии учения, которые сходятся только в одном, сходятся, что участь, вечная участь любого человека будет наилучшей, исходя из его духовного состояния. В этом они сходятся все. И те отцы, и другие. А вот в отношении вечности, невечности, точнее, бесконечности или небесконечности мучений, здесь вопрос оказывается другой. Итак, я постараюсь сейчас вам просто кое-что привести. Ну, может быть, первое еще можно начать, поскольку сейчас мы уже приближаемся к Страстной Седмице, уже скоро и к Пасхе, то приведу вам вот слова из последований утренней Страстной Пятницы. Можете это взять и посмотреть. «Рукописание наше на кресте растерзал еси Господи, и, вменився в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, избавль всех от уз смертных воскресением Твоим». Избавль всех. Не избавь возлюбивших Тебя, не избавь уверовавших в Тебя, не избавь праведных, нет, избавь всех от уз смертных воскресением Твоим. Великую субботу. Опять, посмотрите, сейчас будет же. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Скажу вам, было бы очень интересно, вот некогда, может, кто-нибудь из вас даже бы, посмотреть бы, а кто их хотя бы. Посмотреть там вот эти стихиры, может, воскресные тропари. Мне так кажется, исходя вот даже из этого, что там немало подобного рода слов. А на Пасху, что мы слышим? Умертвивая смерть. Смертью смерть поправ. Смерть – это что такое? Вот она. Вечная мука, смертью смерть поправ. Смертное жилище разори, своею смертью днесь. А в пасхальном слове что слышим? Кстати, пасхальное слово, Иоанна Златоуста, это единственное в годичном богослужебном кругу слово, которое читается за литургией и которое является, если хотите, исповеданием веры церкви. Поэтому является исповеданием веры церкви. Что здесь мы читаем, я думаю, вы все помните. «Опустошил ад, сошедший во ад. Мертвый не един во гробе. Где твое смерти жало? Где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты низвергся еси». Слышите? «Воскресе Христос, и подоши демони». И так далее. «И мертвый не един во гробе». Вот здесь какой. «Он опустошил ад, сошедший во ад». Это просто я вам привожу. А вот теперь я приведу еще несколько высказаний святых отцов. Святитель Епифаний Кипрский. «Жизнь же наша, Христос, за нас пострадавший, чтобы нас разрешить от страстей, и умерши плотью соделаться смертью смерти, чтобы сокрушить жало смерти, снизшедши в преисподнюю, сломить адамантовые запоры. Сделав это, он вывел пленные души и ад соделал пустым». Тот, кто помнит послание апостола Петра, тот, наверное, знает, о ком эта речь идет. «Ад соделал пустым». От тех, апостол Петр пишет, Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедал. А кому это проповедал? «Погибшим при потопе во дни Ноя, мертвым». Вы слышите, кому? «Всем усопшим от начала бытия человеческого, некогда непокорным, ожидавшему Божию долготерпению». Вот кому апостол Петр проповедовал. Хорошо. Итак, Епифаний Кипрский говорит, ад соделал пустым. Амфилохий Иконийский, святитель, пишет, когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. И дальше послушайте. Все были отпущены. Это да. Все побежали за ним. Высиял свет и рассеялась тьма. Ибо можно было видеть всякого узника, узревшим свободу, и всякого пленника, радующимся о воскресении. Григорий Ниский, как вы знаете, родной брат Василия Великого, так, о котором поговорим и отдельно, писал, «И по совершенном устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота, по которой, образу которой, были мы созданы в начале». Хочу, кстати, сказать интересную вещь. Когда на Пятом Вселенском соборе был осужден оригенизм и Ориген, никто даже имени Григория Ниского не произнес. А все прекрасно знали, Пятый Вселенский собор – это середина VI века. Никто не осудил ни его учения, ни его самого лично. Более того, на 6-м Вселенском соборе он был включен в 3 самых таких, выдающихся, что ли, святых. А на 7-м даже был назван отцом отцов. Я обращаю ваше внимание, это вопрос серьезнейший. Это вопрос жизни и смерти бесконечного количества людей. И чтобы здесь небрежно отнестись к такому учению, мол, Оригена осудили, а Григория Ницкого умолчим, такого быть не может. Причина? Причина все та же. У Григория Ницкого был не оригенизм, а другое учение об апокатастасе. Если бы он следовал учению Оригена, и он был бы осужден вместе с ним. Афанасий Великий в своем пасхальном слове говорит: «Он, Христос, тот, который древле вывел народ из Египта, а напоследок и всех нас, или, лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада». И Афанасий Великий: «Весь род человеческий и возвел из ада». Ефрем Сирин. Это все IV век. Не сомневается, что во гласе Господа, это он говорит о Великой Субботе, во гласе Господа ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, который совершенно упразднит его. Ефрем Сирин: «Совершенно упразднит его». Исаак Сирин пишет: «Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение его, мирится он с ними, грешниками, здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на него. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, послушайте, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил». Вы видите, что, оказывается, эта мысль о том, что муки будут не вечными, учит целый ряд отцов. Об этом говорят и наши богослужебные книги. Правда, нужно не забывать другое. И очень серьезное. Тот же Исаак Сирин пишет: «Хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там». То есть мысль какая? Не надо быть таким глупым, чтобы считать, что если муки не вечны, ура, можно жить как угодно. Какие страдания придется перенести там? Апостол Павел пишет, что хотя сам, помните, и спасется, но как бы из огня. Тот, у кого дом был построен из соломы и сена. Представьте себе, один торжественно получает громадное наследство со славой и честью, а другой, как из огня, спасается. Есть разница? Спасся, да, не погиб, да, ой, но голиком. То есть и само спасение, оказывается, и оно имеет даже разные границы, а не как-нибудь. Так вот, Я что хочу вам сказать? Целый ряд отцов и не что-нибудь, а само даже богослужение, особенно Страстной Пятницы, Великой Субботы, Пасхальные, так, говорят именно об этом. Наша великолепная икона русская, да икона, ну и Византии тоже. Помните, воскресенье, как рисуется? Христос попирает ад. Ад уничтожен. Вот так. Есть и другая точка зрения. Также святых отцов другого. Возьмите хотя бы Макария там Великого. Еще целый ряд отцов, которые говорят, прямо повторяют слова Евангелия. Но, что примечательно, слышите, обращаю ваше внимание, значит, целый ряд отцов также пишут о вечных муках, но они не ставят вот этого вопроса, не отвечают на этот вопрос, на который отвечают вот эти отцы. Какой вопрос? Бог же любовь. И Он же знал, что не пойдут в муку вечную. Для этого сотворил, значит. Вот. Одни отцы отвечают на это, другие не отвечают. Вопрос. Почему же тогда они говорят, не отвечая на этот вопрос так? Совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Как делают родители в отношении детей. Как и многие, и пастыри, как мы знаем, и святые многие. Что они делают? Предупреждают и говорят, устрашают. Говорят страшные слова. Лишь бы уберечь людей от пагубного пути жизни, в результате которого они подвергнутся мучениям. Слышите? Мучения-то будут. Я вам скажу, легко относится вот к такой идее вечности мучений тот, кто, наверное, ни разу не испытал боли тяжелейшей и страшнейшей. Только этот человек. Или который уверен, что он праведник, и он уж спасется. Пусть где-нибудь с краешку, но все-таки. Мать даже такие угрозы шлет, как вы знаете. Утонешь – не приходи. Даже это самые страшные угрозы. Действительно, любовь не может не сделать всего, что нужно, чтобы удержать любимого от того, что принесет ему страдания. Вот так. Поскольку, теперь я простое делаю, повторяю вывод. Поскольку учение отцов есть и одно, и другое, поскольку ни один собор не осудил ни одного из этих святых. Это правда же интересно? Ни одного не осудил. Не сказал еретики вместе с Оригеном. Нет. Не осудил. Так остались в церкви святыми великими, как тот же Афанасий Великий, другие. Отсюда мы делаем вывод, что церковь не дает нам ответа на этот вопрос. Окончательного ответа не дает. Причина? Ну, можем о причине гадать. Гадать можем. Видимо, это та тайна, которой нам трудно вот в этом нашем сейчас состоянии понять верно. И поэтому видим, две параллельные линии идут. И они друг друга, эти отцы, не осуждают. Ни Макарий Великий не осудил Афанасия Великого. И Афанасий Великий не осудил Ефрема Сирина или кого-нибудь там Макария того же Великого. Вы слышите? Если бы сейчас бы они появились бы, да мы бы дали этому Афанасию Великому. Он бы узнал тогда. Слышите? Они учили, видите, две линии. Но оба предупреждают, и те, и другие. Не нужно легкомысленно подходить к этим вещам. Хотя гиена и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. Это пишет Исаак Сирин. У него есть вот Это надо, видите, вы меня спонтанно так решили это, поговорить об этом. У него есть замечательное высказывание из его первого труда, на котором воспитывались монахи всех последующих времен, в котором он говорит: грешник не может себе даже и представить благодати воскресения своего. И у него целое пространное, тут есть в этой книжке, целая пространная такая, даже представить себе не может грешник, а не кто-нибудь, благодати воскресения своего. Вот так, друзья мои, вот такова ситуация. Повторяю теперь еще раз. Богословие – это наука. И когда в науке мы видим две теории, которые исходят из одних и тех же, кажется, фактов, но сами по себе являются непротиворечивыми, они так остаются, как две нормальные научные теории, в ожидании того, что, может быть, когда кто-то сумеет объединить, найдется новое что-то такое, что сможет дать окончательный ответ. Но Бердяев правильно сказал, ниже во святых, конечно, не ошибайтесь, да, что это тайна, не поддающаяся рационализации. Здесь тайна. Поэтому видим такое удивительное молчание церкви. Она не осудила ни тех отцов, ни других. Удивительный факт. Ни тех, которые учат о вечных мучениях, ни тех, которые считают, что конец им будет. Не осудила никого. При этом надо учесть, что был собор, можно сказать, специальный, осудивший Оригена. А здесь молчание. Вот так, друзья мои. Так что будем здесь осторожны. И, если хотите, уж дам, так сказать, совет. Когда вам будут задавать этот вопрос, а вопрос обязательно будут задавать, не будьте скоропалительны. И не надо называть себя, да, вот вечные муки. Нет, вечных мук не будет. Будь отвечайте так, как положено ученому человеку, как в церкви две точки зрения. Обе исходят из священного ее предания. Церковь никого не осудила. И мы считаем, что в конечном счете это та тайна, которую вот в этом нашем состоянии мы переступить не можем. Мы ограниченные люди. Вот так. Ну, хорошо. Теперь у нас еще с вами есть времечко, и мы с вами поговорим, продолжим. Вы подумайте, если какие-то потом у вас будут вопросы, не сейчас, потом, в следующий раз, ладно? Подумайте, может, какие-то будут вопросы, мы с вами еще можем поговорить. И еще раз вас призываю, старайтесь быть осторожными и объективными. Не берите на себя смелость вот рубить с плеча туда или сюда. И кстати, предупреждаю, будьте честными, когда отвечаете на вопрос. Обязательно. Потому что все понимают же, когда мы начинаем юлить. Ну, все же понимают. Сразу видно человек. Надо говорить открыто. Открыто. И здесь скажите, да, в церкви есть вот то и другое. Окончательного ответа – нет. Апостол Павел, помните, что пишет даже? Иисус Христос – спаситель всех человеков, а наипаче, а особенно кого? Верных. Его бы надо осудить, наверное, бы. Что он понимает? А у него это целый ряд таких есть высказываний. Апостол Павла. Совершенно решительных, твердых. Вот. Поэтому имейте это в виду, друзья мои. Тут дело уже касается, я вижу, психологии. Потому что иногда бывает нам очень трудно, когда мы что-то усвоим. Я уже замечал это. Да, усвоишь что-то, Потом, когда сталкиваешься с другой точкой зрения, то вдруг становится сначала просто не по себе. Нужно быть очень трезвым и объективным. И мы должны следовать учению святых отцов, а не собственным мнением. Вот так. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, а теперь я хочу тоже поговорить еще по одному вопросу. Продолжить. У нас же тема-то о крещении, помните? Вопрос вот какого рода. Мы с вами говорили, что в крещении при правильном к нему отношении, не правильном совершении, а при правильном отношении, человеку дается семя вот этой новой человечности, восстановленной, исцеленной Христом в самом себе. Сразу хочу сказать, я сказал, не при правильном совершении речь идет, а о правильном отношении. Что значит правильном совершении? Вы же найдете таких людей. Правильно, если крещен трижды погружением, крещен. Окроплением – нет. Обливанием – нет. Песком в пустыне – ну, это вообще никуда не годится. Как мы цепляемся за эти внешние вещи? Все эти внешние вещи нам даны для чего? В церкви все благообразно и по чину добывает. Можно погружением – очень хорошо. И надо делать. Если можно погружением, а мы начинаем, знаете ли, кропить, очень нехорошо. Нехорошо. Но если нет возможности погружением, неужели мы отложим крещение только от того, что нет возможности? Вот есть, вы знаете, вот Христос осудил вот этих вот законников, которые цеплялись за букву, за это все, и забывали о сути дела. Разве в этом дело? Да, баптизо, погружение, погружаю, мы переводим. Да, это самая такая, ну, совершенная форма совершения таинства крещения. Ну, нельзя сказать, чтобы были рабами этой субботы. Вот так. Второе еще, о чем хочется мне сказать, что находятся наглецы среди священников. Мне рассказали уже, по крайней мере, два случая, это я знаю достоверных, которые заставили девушку раздеваться наголо. Я сказал, негодяи, которых надо бы лишать просто за это, запрещать или лишать сана. Развратники бессовестные. Нет этого. То, что сказано, я даже выписал из Иоанна Златоуста, где он говорит, а вот есть, сейчас я вам прочитаю, чтобы вы знали, на всякий случай. Потому что эти нахалы начнут ссылаться. Иоанн Златоуст писал о практике святых отцов. Зачитываю. «Наши отцы узаконили к принятию таинства крещения. После наших поучений, кстати, видите, после поучений, раздевать вас и разувать, и раздетых, и разутых, покрытых только одною срочицею, препровождать». Слышите? Они негодяи. Раздевать, раздевать и вся. Покрытых только одною срочицею, то есть это нижней, рубашкой длинной. Слышите? Вот, он указывает на практику отцов, который сам следовал и который всегда следовал наша церковь. А не эти безобразные, современные, это, когда идет разврат этот, да, и начинают выдумывать. Вот слово авторитетнейшего человека в этом вопросе. Ну, ладно, хорошо. Ну, а теперь с вами поговорим по вопросу крещение младенцев. Уже в древности, особенно начиная со времени, особенно Константина Великого, даже точнее позже, да, начало проходить, увидели, как начинает появляться новая практика. Какая? В первые века совершалось крещение, конечно, только над теми, кто уверовал во Христа. Если было крещение, как предполагаем, детей, то когда крестилась вся семья. Это естественно. Ребенок не оставался. Да. Что дальше? В IV веке практика была какая? Крестили взрослые, причем более того, многие из, даже из них, вот как всюду крайности, мы любим крайности, многие откладывали крещение до смертного часа. А почему? Крещение во оставление грехов. Представляете? И откладывали до смертного даже часа. Ну, сейчас я поживу, ну, а уж потом одним махом сразу все грехи. Что делается? Но действительно, еще в IV веке мы практически почти очень мало видим, как сообщает историческая наука, очень мало видим, чтобы было крещение детей. Это была практика. Об этом очень хорошо пишет Василий Васильевич Болотов, который специально изучал этот вопрос. Его, пожалуйста, можно это почитать, его историю. Так вот, в чем дело и как к этому относиться? Я вам зачитаю потом о крещении детей, как смотрят святые отцы. Это очень интересно, их учение. Кстати, оно довольно здорово отличается от тому, к чему мы привыкли. Еще раз вам напоминаю, и об этом пишут, сколько наших богословов пишут, только начав переводить древних византийских отцов, мы увидели, как далеко мы от них отступили и как мы последовали западным христианам, католикам и протестантам. Вы знаете, это поразительные вещи. И я вам объяснял, почему. А неоткуда было взять. Переводов не было. А с ними, с немцами, как и всех называли немцами, у нас был полный контакт. И здесь у нас и полно литературы, и общения. Вот так. Но я сейчас хочу коснуться сначала вопроса, такого серьезного вопроса. Это в отношении того, что значит крещение во оставление грехов. Есть точка зрения, кстати, практически из древних всех отцов, одного блаженного Августина. Практически одного этого западного отца, который считал, что дети нуждаются в крещении не потому, что они согрешили лично, этот он все-таки понимал, а потому, что они согрешили в Адаме. Слышите? То есть несут на себе грех Адама. Слышите, Адама не смешивайте с тем, о чем мы с вами говорили, что человек стал смертным, тленным и страстным. Нет, а грех Адама. Вы прекрасно понимаете, что смертность – это не грех. Великие святые были смертными. Не смертность – грех, а личный грех есть грех. Так вот, он учил, что личный грех Адама присутствует на детях. Вот. Кстати, это учение, усвоенное Западной Церковью Римо-католической, остается до настоящего времени. Я вам, помните, цитировал католический катехизис, это вот такую толстенную книжку, которая переведена на русский язык. И вы, наверное, помните, как я вам говорил, что в катехизисе черным по белому написано: «Однако передача этого греха тайна которые мы не можем понять до конца. Еще бы. Еще бы. Как это личный грех моего отца? Он совершил, а я грешен? Вы что? Нет такого учения? Нет. Но вот Запад весь усвоил эту мысль. И до сих пор, представьте себе, я просто удивлен. Но катехизис католической церкви упрямо это называет и сам же говорит, это тайна. Ну, конечно, тайна. Потому что чепуха полная. Однако, это, так сказать, ну, глубокое заблуждение. Католический катехизис, еще процитирую вам, что крещение, давая жизнь благодати Христовой, смывает первородный грех и возвращает человека Богу. Вы поняли первородный грех, что такое? Это грех Адама личный, и поэтому его можно смыть. А если первородный грех, как учат все восточные отцы, это есть смертность, тленность и страстность, то ничем не смоешь. Это надо исцелять, а не смывать. Личный грех исцеляется покаянием. А смертность чем? И вот дальше пишет. Крещением отпускаются все грехи. Грех первородный и грехи личные. Слышите, отпускается первородный грех. Опять поняли, да, теперь? Как и всякое, послушайте дальше. Самое главное для западного христианина, сейчас я вам называю, самое главное, почему надо крестить, чем они живут, чем наполнены, отпускается всякая кара, наказание за грех. Вот что придумали. И не оставляется ничего, ни Адамова греха, ни личного греха, ни последствий греха. Слышите? Во как здорово! Одним магическим актом. Вы-то с этим соприкоснетесь. Да. Почему это неверно? Еще раз попытаюсь. Мы с вами говорили же. Я вам хочу сказать, что, во-первых, личный грех прародителей не передается. По учению святых отцов. Потомкам он не может передаваться. Мы не отвечаем за личные грехи своих предков. Во-вторых, смертность, тленность и страстность, которые поразили первых людей и являются нашей реальностью, как и родовые наследственные страсти, слышите, и родовые, у крещенного остаются. Слышите? Остаются. И последствия первого греха, и родовые, то есть вот эта особая страсть, которая выделяется в тех или иных родах, в каждом роде, и по крещении остается. Не это происходит в крещении, как мы с вами говорили. В крещении отпускаются личные грехи и дается семя нового человека. Рождение, второе рождение происходит. Вот. И я вам скажу так. В-третьих, вот эта католическая тайна передачи первородного греха, что собой представляет? Как это что понять, что в Адаме все согрешили? Это что такое? Все души были в Адаме, да? Предсуществование душ? Да? Иначе как могли они согрешить? Пятый Вселенский Собор осудил идею предсуществования душ. Это учение Платона и вообще стоическое учение древних греков. Да. Осудил это. Никакого предсуществования душ нет. И поэтому невозможно это было. Об этом даже и говорить. В своем исследовании «Первородный грех по учению блаженного Августина» священник Кремлевский на основании исследований всех действительно древних отцов церкви показал, делает такой вывод. Вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов. Нет такой мысли. При чем тут грех Адамов? За свой грех он сам и ответил. Не грех Адамов, совсем другое. Вот так. Что же происходит в таинстве крещения? Вы знаете, вот я хочу вам привести один из документов, который повлиял на, очень сильно повлиял на мышление многих. Это 124-е правило Карфагенского собора 419 года. 419 год. Это уже V век. Ситуация, кстати, менялась очень быстро. Вы, наверное, его читали, это определение. Ну, я вам зачитаю. Определено также, кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей или говорят, что хотя они крещаются в отпущении грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыть банию паки бытия. И вреченный апостолом, единым человеком грех в мир в ниде и грехом смерть, и так о смерть во вся человеке в ниде, в нем же все согрешиши. Подобает разуметь, как и всегда разумела католическая церковь, кафолическая церковь. Так? Так вот, тот да будет анафема. Ибо по всему правилу веры и младенцы никаких грехов сами собою содевать и еще не могущие крещаются истинного отпущения грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения. Друзья мои, что там действительно апостол Павел пишет? «В нем же все согрешиши». Вы все-таки немножко древнегреческий язык читали и можете понять. «В нем же» там стоит «ФО». Это означает «потому что все согрешили», а не «НО», то есть «в котором все согрешили». Не в Адаме все согрешили, вы слышите? Не «НО», не в нем, не в Адаме. Прям черным по белому откройте текст. Это откуда взяли? Это просто поразительно. А «ФО» – «потому что все согрешили». Вот о чем пишет апостол Павел. Понятно? Еще раз повторю. «Ибо реченные апостолом единым человеком грех в мире, в мир в ниде, и грехом смерть, и так у смерти во вся человеке в ниде, в нем же все согрешиши, в нем же, потому что все согрешили, а не в котором все согрешили». Вы слышите, какие вещи-то бывают? Просто удивительно. Я вам говорю, влияние, мы даже не представляем, насколько велико влияние вот этого западного богословия на наше богословие, вплоть до уже искажений текста, самого текста и мысли самого даже апостола. Ну так вот, сейчас я хочу вам сказать по этому поводу. Первое. Вы знаете, что вероучительные положения Оросы принимали вселенские соборы. Вы знаете это. Поместные соборы принимали что? Правила. Правила. То есть это канон, а не Орос. Это первое. Это очень важно. Важно почему? Если бы это действительно был Орос, то в таком случае мы бы оказались перед очень серьезной проблемой. Какой? Нужно было бы осудить все те крещения, которые совершались даже верующими людьми, верующими родителями, так во взрослом состоянии, которые не крестили детей. Это надо было прямо осудить. А к числу их тогда попали, ой, какие великие люди. Вы же помните, например, Василий Великий в 30 лет принял крещение. Воспитанник благочестивых святых родителей, у него родители к лику святых причислены, и они не крестили ни Василия Великого, ни Григория Ниского, его брата, ни его сестру и прочее. Вы слышите? Да будет анафема. Карфагенский собор, он же весь попал под влияние вот этой вот западной идеи Адамова греха, переходящего на детей, на всех потомков. Ничего подобного нет. Иоанн Златоуст говорит, чтобы один наказывался по вине другого, это представляется несправедливым. Григорий Ниский, подумайте, что пишет Григорий Ниский. Послушайте. «Неискусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует причастии света с большой буквы». Слышь, что пишет? Вот сейчас, вы послушайте, страшные слова пишет для современного человека. «Ничто не препятствует в причастии света. Пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Это, знаете, если вас интересует, у него есть это целый трактат о младенцах, преждевременно похищаемых смертью. Он пишет, что даже не имеет нужды даже. Вот какие вещи высказывает. Это вообще интерес, просто удивительное. Вот. А, кстати, откуда, я вам скажу, вот эта идея перехода Адамова греха на всех людей, она стала господствующей в Римской церкви уже давно, с тех времен. И, к сожалению, перешла и в наши православные документы. Например, документ 17 века «Православное исповедание веры» пошел прямо по этому пути. Знаете, что он пишет? Вы же читали его. «Православное исповедание веры» пишет: «Посему, кто не крестился, тот не освободился от его греха, но подлежит, послушайте, вечному гневу и вечной казни». О! Вот это хороши! А вы знаете, что не осталось никаких свидетельств, была ли крещена Божья Матерь? А были ли крещены апостолы? Что-то православное исповедание что-то молчит. Масса мучеников, о которых говорили здесь, начиная с разбойника. А все ветхозаветное человечество, а все новозаветное, которое Русь, например, только через 1000 лет приняла в христианство, все подлежат гневу и вечному наказанию. А Америка через 1500 лет. А Китай, который не знаю, когда только туда христианство дойдет, практически там его почти нет. Индия. Вы слышите, какие вещи пишут? В отношении чего? Крещения. Крещение. Кто не крестился, тот подлежит гневу и вечной казни. О, как грозно! Вот до чего можно дойти. Христос говорит детям, апостолам: не мешайте детей приходить ко мне. Таковых есть Царство Небесное. Каких детей? Крещенных? Тогда не было крещения. Вы что? И их есть Царство Небесное? Ты, Господи, ошибаешься. Вот до чего пошли даже, как далеко. Как далеко мы идем. Я еще вам буду его цитировать, это православное исповедание. И вы увидите, какие вещи подчас оно пишет. Может только поражаться. Но вот факты, о которых говорят историки, так настоящие историки, отношение совершения крещения в Древней Церкви. Григорий Богослов пишет: «Иные даже не имеют возможности и принять крещение. Или, может быть, по малолетству». Слышите, почему возможность не имеет? Слышите, кстати, по малолетству. Ну, кто же крестит малолетних? Понятно. По малолетству. Или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются принять благодати. Последние, не принявшие крещение, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы, ибо не всякий недостойный чести достоин уже наказания». То есть он отвергает наказание тех, кто по каким-то причинам не принял крещение. А вот факты говорят следующее. Апостольские постановления дают понять, что многие считали крещение даже излишним. Не только личная история христианских императоров, но также жизнь отцов церкви, о которых нам единственно известны подробности, доказывают, что распространен был обычай замедления крещения и, следовательно, очень продолжительный период пребывания в катехуменате, то есть, ну, в оглашении. И перечисляет: Константин Великий, Констанций, Феодосий Великий, вот тут, которые приняли крещение уже совсем в зрелом возрасте. Не крестить детей, очень маленьких, соблюдалось на Руси в XI веке. Вот это интересно, я этого не знал, оказывается. По правилам киевского митрополита Иоанна I в XI веке. Видите, как? Вот. Болтов пишет: состав христиан при Афанасии Великом был не особенно велик, так как многие принимали крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. Дети еще только готовились быть крестьянами. Молодые люди находились в состоянии оглашения и лишь после зрелого возраста крестились, делались христианами совершенными, которые и присутствовали при литургии верных. В IV веке христианская церковь состояла из лиц, принявших крещение в зрелом возрасте и хорошо понимавших свое желание и свои мотивы при переходе в христианство. Болотов сообщает, что крещение младенцев в Византии вошло в практику к IX веку. Слышите? IX века, когда уже вошло в повсеместный обычай совершать крещение в младенческом возрасте. А вот интересные факты сообщает в истории христианской церкви. Григорий Ниский, Василий Великий крестились только по окончании светского образования. Амвросий Медиоланский, как и Нектарий, патриарх Константинопольский, воспринял крещение после избрания, послушайте, после избрания их на епископские кафедры. Некрещенных избирали. Правда интересно? Иоанн Златоуст, как блаженный Иероним, хотя происходили из крестьянских семейств, крестились уже взрослыми. Когда мальчик Августин, будучи блаженный, заболел с опасностью для жизни, благочестивая мать Моника позволила ему принять только посвящение в катехуменат, но еще не крестила даже.